Следовательно, свобода, а вместе с ней и нравственность, так как противоположность ее не содержит никакого противоречия, если только не предполагается свобода, должны были бы уступить место механизму природы. Примечание 16. Механизм природы. Кант имеет в виду необходимую связь природных явлений, неизбежное чередование событий в строгом соответствии с естественными законами причинности, то есть одно событие вызывается другим, а это третьим и так далее. Конец 16 примечания. Но я не требую для морали ничего, кроме того, чтобы свобода не противоречила самой себе, и, следовательно, чтобы можно было, по крайней мере, мыслить ее без необходимости дальнейшего ее усмотрения. Иными словами, чтобы свобода никоим образом не препятствовала природному механизму одного и того же действия, взятого в ином отношении. Так, например, учение о нравственности и учение о природе остаются в своих рамках, чего не было бы, если бы критика нам заранее не разъяснила, что мы ни в коем случае не можем знать, каковы вещи сами по себе, и не показала, что все, что мы можем теоретически познать, ограничивается лишь явлениями. Точно такое же разъяснение положительной пользы критических основоположений чистого разума можно сделать и в отношении понятия Бога и простой природы нашей души. Но ради краткости я опускаю его. Я не могу, следовательно, даже допустить существование Бога, свободы и бессмертия для целей необходимого практического применения разума, если не отниму у спекулятивного разума также его притязаний на трансцендентные знания, так как, добиваясь этих знаний, разум должен пользоваться такими основоположениями, которые, будучи в действительности приложимы только к предметам возможного опыта, все же применяются к тому, что не может быть предметом опыта, и в таком случае в самом деле превращают это в явление, таким образом объявляя невозможным всякое практическое расширение чистого разума. Поэтому мне пришлось ограничить знание, чтобы освободить место вере. А догматизм метафизики, то есть предрассудок, будто в ней можно преуспеть без критики чистого разума, есть истинный источник всякого противоречащего моральности неверия, которое всегда в высшей степени догматично. Итак, если нетрудно оставить потомству в завещании систему метафизики, созданную сообразно критике чистого разума, то такой подарок не следует считать малозначительным. Пусть только обращают внимание на культуру разума, идя по верному пути науки вообще, вместо бесцельного и легкомысленного блуждания разума ощупью без критики. Или же пусть стремятся к лучшему времяпрепровождению любознательной молодежи, которая во времена обычного догматизма так рано и в столь значительной степени поощряется к беспечному умствованию о вещах, в которых она ничего не смыслит, и в которых она, как и все другие, никогда ничего не узреет, или к изобретению новых мыслей и мнений, и таким образом отвращается от изучения основательных наук. Страница 25. Но особенно неоценима польза критики, если принимают в расчет, что она раз и навсегда, и притом сократическим методом, то есть совершенно ясно доказывая незнание своих противников, кладет конец всем возражениям, которые выдвигаются против нравственности и религии. Ведь какая-нибудь метафизика всегда была и будет существовать в мире, а вместе с ней должна существовать и диалектика чистого разума, ибо она соответствует природе метафизики. Поэтому первая и важнейшая задача философии – это, раз и навсегда, устранить всякое вредное влияние ее, уничтожив источник заблуждений. Несмотря на эти важные перемены в области наук и на потерю, которую должен понести спекулятивный разум в якобы принадлежащей ему до сих пор сфере, все общечеловеческие интересы и все выгоды, которые до сих пор извлекались из учений чистого разума, остаются прежними. И потеря затрагивает только монополию школ. Смотри 17-е примечание. а никоим образом не интересы людей. Примечание 17. Школа в критике чистого разума означает методическое обучение или наставление по твердо установленным правилам. Кант имеет здесь в виду так называемую школьную или схоластическую философию, представители которой занимались тем, что пытались превосходить друг друга в остроумии и тонкости при применении и толковании слов и понятий. Согласно Канту, именно эта манера беспредметного философствования и служила основой догматизма в догматической метафизике. Школьная философия, о которой столь часто и всегда с иронией говорит Кант в своей критике чистого разума, это главным образом схоластический, то есть догматический метод, основанный на фанатической вере во всемогущество чисто спекулятивного, без всякой связи с так называемым возможным опытом, применения понятий и всего арсенала формальной логики. Кант систематически противопоставляет этой школе и школьной философии свою критическую философию и как метод, и как метафизику в своем кантовском понимании. Конец 17-го примечания. Я позволю себе спросить самого непреклонного догматика, доходили ли когда-нибудь до широкой публики и могли ли иметь на их убеждение хоть какое-нибудь влияние такие рассуждения философов различных школ, как доказательство бессмертия нашей души со ссылкой на простоту субстанции или доказательство свободы воли в противовес всеобщему механизму при помощи утонченного, хотя и бесплодного развлечения субъективной и объективной практической необходимости, или же доказательство бытия Бога из понятия всереальнейшей сущности, то есть и случайности изменчивого и необходимости некоего перводвигателя.